Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Госдума России приняла во втором чтении поправки в закон о противодействии экстремизму. В парламенте Украины создана новая коалиция. В Ираке при взрывах в мечетях погибли по меньшей мере 15 человек. Госдума России приняла во втором чтении поправки в закон о противодействии экстремизму. Экстремистами, в частности, будут считаться те, кто препятствует деятельности органов государственной власти, участвует в массовых беспорядках и призывает к экстремистской деятельности. Согласно документу, к экстремизму также приравнивается публичная клевета в адрес представителей власти. Международная федерация журналистов призвала российских депутатов пересмотреть поправки к закону. Из Брюсселя сообщает корреспондент Радио Свобода Наталья Викулина.
Международная федерация журналистов встревожена тем, что новый законопроект значительно расширяет понятие экстремизма. По мнению руководителя Федерации Вайта, законопроект вызывает серьезные опасения, что российское правительство пытается задушить свободу слова и любую форму инакомыслия в стране, говорит представитель Федерации Оливер Мани Кёрл. Мы считаем, что закон дает слишком широкие определения. Это отразится на журналистах, которые не смогут критиковать власть. Фактически закон собирается запретить средства массовой информации контролировать власть. А это, разумеется, одна из основных задач журналистов, заявил представитель Международной федерации журналистов в интервью «Радио Свобода». Федерация журналистов считает, что российские масс-медиа должны быть в состоянии наблюдать и комментировать деятельность властей. По словам руководителя Федерации журналистов, особенно важно отстаивать свободу слова в России в преддверии парламентских выборов 2007 года. Наталья Викулина для «Радио Свобода», Брюссель.
Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. В пятницу на процессе продолжился допрос свидетелей. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Первыми допросили рядового Олега Макарина, который показал, что спиртное в казарму солдаты переносили в бутылках из-под кетчупа. А у рядового Сычева с начала января так болела нога, что он не мог вставать. Также он засвидетельствовал то, что Сивяков заставлял Сычева выполнять какие-то физические упражнения, и подтвердил, что 25 июня к ним в часть приезжал некий генерал штатский и просил изменить показания, данные на следствие. Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил главному военному прокурору Сергею Фрединскому провести служебную проверку этой информации. А вот что рассказала о своих впечатлениях от сегодняшнего заседания Марина Муферт.
Каждый день сейчас, там начинается вчерашнего заседания, похож на битву. Адвокаты Сивякова очень агрессивно настроены по отношению к свидетелям, которые, как ни странно, дают правдивые показания, то есть которые подтверждают свои показания, данные на предварительном следствии.
По техническим причинам суд объявил перерыв в заседаниях до среды, 12 июля. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Лидеры трех фракций украинского парламента в пятницу подписали соглашение о создании новой коалиции и выдвинули на пост премьер-министра страны лидера партии регионов Виктора Януковича. Соглашение подписано партией регионов, социалистической партией и коммунистами. Ранее в коалицию попытались объединиться пропрезидентская партия «Наша Украина», социалисты и блок Юлии Тимошенко. Однако лидер социалистической партии Александр Мороз отказался от достигнутых договоренностей, выдвинул свою кандидатуру и был избран на пост спикера Верховной Рады. Лидер партии регионов Виктор Янукович заявил.
Двери коалиции всегда будут открыты, и любая политическая сила может присоединиться к коалиции.
Сказал Янукович.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в пятницу произошли взрывы в 5 мечетях. Погибли по меньшей мере 15 человек, среди них женщины и дети. Взрывы произошли в 3 суннитских мечетях в Багдаде и его окрестностях и 2 шиитских на юге страны. Сегодня же в шиитском квартале Багдада в перестрелке между повстанцами, сторонниками радикального имама шиита Мактада ас-Садра с иракскими и американскими военнослужащими погибли и были ранены по меньшей мере 30 человек. Один боевик арестован. Палестинское радикальное движение «Хамас» угрожает отомстить Израилю за военную операцию в секторе Газа. В заявлении группировки говорится, что ввод израильских войск в сектор Газа лишь усугубит положение захваченного в плен капрала Гилада Шалита. Кроме того, «Хамас» предупреждает, что Израиль заплатит за каждую каплю палестинской крови. На севере сектора Газа израильские военные возобновили в пятницу авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Убит боевик «Хамаса», 3 ранены. Израиль пытается найти и спасти военнослужащего, захваченного экстремистами 25 июня. Другая цель операции – остановить ракетные обстрелы территории Израиля. США призывают мировое сообщество занять единую позицию по вопросу о ракетных испытаниях, проведенных Северной Кореей. Заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл, который также возглавлял американскую делегацию на переговорах по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы КНДР, заявил в Сеуле.
Мы обсудили наши будущие шаги и необходимость тесного сотрудничества по принятию решения по этому вопросу. Мы также обсудили важное скорейшее возобновление шестисторонних переговоров,
сказал американский дипломат. Японский представитель Киничиро Сасе, в свою очередь, отметил.
В целом у нас с Китаем общая позиция, касающаяся серьезных последствий северокорейских ракетных испытаний для ситуации в регионе. И мы обсуждали шаги Совета Безопасности в этой связи, в частности, проект резолюции, осуждающий Северную Корею, а также вопрос о том, как убедить Пхеньян возобновить переговоры.
Сказал японский дипломат. США и Япония настаивают на принятии жесткой резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Россия и Китай занимают более умеренную позицию. Ирак в пятницу покинул первая группа японских военнослужащих. Решение о выводе японского контингента было принято в июне правительством страны. Всего на юге Ирака в городе Самава дислоцировано 600 японских военных. Их вывод должен быть завершен к концу июля. В Токио завершился четырехдневный международный форум по проблемам мира в Афганистане. Выступая на заключительной пресс-конференции, президент Афганистана Хамид Карзай отметил.
Причины роста насилия в Афганистане кроются в двух проблемах. Во-первых, в слабости государственных структур, особенно полиции, и в частности в сельской местности. Есть и внешние факторы. Экстремисты продолжают совершать нападения на Афганистан из-за рубежа, где они по-прежнему имеют центры подготовки, их вооружают, финансируют и отправляют в Афганистан.
Сказал Хамид Карзай. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Эта композиция является первой советской джазовой оперой. Точнее, я бы даже сказал, пробой оперы, поскольку это слишком ответственный жанр оперы, чтобы за него браться, не обладая достаточным мастерством.
10 лет назад умер петербургский музыкант Сергей Курехин. Ему было 42 года. Курехин был выдающимся авангардистом последней четверти 20 века. Вскоре после смерти он стал классиком.
Грибы в процессе того, как они были потребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом.
О Сергее Курехине минут через 25 во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки. Вот так поет православный ансамбль «Сретение». Передачу об этом ансамбле подготовила Ирина Колесникова.
Звуки рая, плач умиления, ангелоподобный распев, глаз, точно малиновый звон. Но есть еще проще определение – радость, сладостная радость. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Свои псалмы царь Израиля Давид так и называл «Хвалебная песнь», «Песнь восхождения». Наша передача о церковном богослужебном пении. Собеседник Игорь Сахно, руководитель православного ансамбля древнего церковного пения «Сретение». Название «Сретение», что значит «встреча», возникло само собой, поскольку участники ансамбля, их пятеро, живут в разных местах – в Харькове, Днепропетровске и в Германии. А еще это название напоминает о великом 12-м празднике «Сретения» Господа Иисуса Христа – праздника встречи с Богом.
Я встречал такие понятия: живопись на евангельскую тематику и иконопись. Есть музыкальное полотно на богослужебный текст, а есть истинное богослужебное пение. Один из исследователей современных знаменного распева выразился, что сейчас существует «Волнящееся море» музыкальной литературы, которая претендует на наименование «богослужебное пение». Что же тогда есть на самом-то деле богослужебное пение? Богослужебное пение – это не что иное, как часть, причем неотъемлемая часть церковного предания. Все святые, их максимально глубокий опыт является церковным преданием. Поэтому все то, что явилось следствием этого опыта в плане пения, является также церковным преданием. Все эти попевки, скажем, знаменного распева, они оттачивались веками в постоянном предстоянии молитвенном. Вот такие имена, как Роман Песнопевец, которому сама Божья Матерь вручила дар песнопения и песнотворения, как Иоанн Дамаскин, которому Божья Матерь, как покровительница певчих, защитила его один раз и второй раз исцелила, как Иоанн Кукузель, которого Божья Матерь исцелила и благословила на пение, как Григорий Ханцтели, один из древних грузинских песнотворцев. Эти имена ни в коей мере не могут сравниться с именами, допустим, Борднянский, Березовский, Ведель. То есть не в плане чисто музыкальной ценности, а в плане духа. Церковное предание нам интересно и важно, потому что это максимум духовное явление. Святые, которых я перечислил, всю свою жизнь посвятили общению с Богом. А что касается Бортнянского, он был достаточно светский человек. По его признанию, он писал свои концерты для двора. Березовский всю жизнь немного любил выпить и покончил с собой. А Ведель был монахом. Потом он сбежал из монастыря, потом попал в сумасшедший дом. Тоже кончина его достаточно странная была. Но есть подозрение, что покончил с собой. Его жизнь достаточно такая нервная, яркая, она вся в его концертах вот в Эделе изображается. Она очень изобразительная, очень театральная эта музыка. То есть с богослужением она, в общем-то, ничего общего не имеет.
А вот когда вы стали церковным человеком, какой-то момент в вашей жизни послужил причиной, толчком к тому, что вы себя посвятили богослужебному пению?
К христианству я пришел после смерти отца. Когда находишься у гроба близкого человека, многое и многое начинает проясняться. То есть, если от Христа разделяет стена, в силу воспитания, в силу там чего-то еще, это все наносное. Но когда человек видит в гробу близкого человека, то все это, как шелуха, снимается. Таким образом, Бог привел меня в церковь. Сначала я пел в хоре, в хорошем хоре. Когда я начал петь в хоре, я сочинял для хора и также с богослужебным текстом. Думал так, что если Богу отдавать, то отдавать самое красивое из музыки, коим, на мой взгляд, является вот полифония. Но потом то ли вот отец мне приснился как-то так, что я думаю, а зачем это нужно? А нужно ли Богу вот это душевное состояние, постоянной эйфории такой? Ведь ему нужна чистота только, и все. Я вижу, что, чтобы это разучить, люди должны с напряженным вниманием следить за ходом голосов, за последовательностью гармонической. Они занимаются этим, а не молитвой. И тут мне как прорвало, как открылось знаменный распев. Начал с него, и потом пришел к греческому пению, потом пришел к грузинскому. С тех пор вот у меня как отнялось умение сочинять. Вот я сейчас превратился в собирателя самородков духовных церковных искусств. Это тот букет, который не вянет никогда. Это тот букет, который никогда не стареет, потому что никогда не стареет ни любовь, ни верность, ни красота. Но это сродни, не совсем, конечно, такое, но сродни. Как апостол Павел сказал, что слышал то, что ухо человеческое не может услышать, и видел то, что око человеческое. То есть человек, будучи на земле, он пребывает уже как бы не на земле.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о церковном богослужебном пении. Ее собеседник – руководитель ансамбля «Сретенье» Игорь Сахно.
Благодарю.
даже описано у Толстого, когда Иоанн Дамаскин отпросился у калифа, у которого он служил, странствовать ради Христа. И пришел в какой-то монастырь. Старец, который взял над ним опеку, он сказал, что ну вот ты должен теперь от своей, есть такое слово, самости отказаться. И да, он был вынужден не петь, не сочинять. Все, что ему, как потом выяснилось, от Бога было дано. По Толстому его упросил один из братьев спеть именно песнопение, которое бы настроили души на молитву за отшедшего брата. И в то время, как он пел эти тропари, заходит старец этот его и говорит: «Ах так, ты идешь за пределы нашего монастыря, ты больше здесь не можешь быть». И вот во время молитвы этого старца, во время легкого сна, ему явилась Богородица и сказала: «Что ж ты перекрываешь родник живой воды? Что ж ты сделал?» Вот осмогласие, которое утвердил Иоанн Дамаскин, подразумевает 8 ладов, даже не ладов, а 8 ладово-мелодических структур, что ли, определенных попевок в определенном ладу. Ну, в традиционной музыке, насколько я знаю, существует мажор и минор, 2 лада. А тут бывает, например, минор с пониженной 2-й ступенью. Или же, допустим, тот же минор с повышенной 6-й ступенью, если мелодия идет вверх. Ну, если по нотам вот так вот пропеть его. По Богодике Жонипа. Потом вообще, если взять диатонику восточную и диатонику западную, они различаются в своей живости. Вот все дети поют восточной диатоникой. Вот мы в хорах детей учим выше-выше терцию, там, выше септиму мы их учим. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Прямо до противности. И дети научаются как бы петь западной диатоникой. А есть диатоника восточная, поется свободная ми и свободная си. У греков это в крови, и у детей это в крови. Вся вот эта восточная музыка, в данном случае византийское церковное пение богослужебное, пошло от пения левитов в Древнем Израиле. Вот тот псалтырь, который сейчас существует, распетый, возможно, там несколько нот самого царя Давида. Так что мы соприкасаемся с древностью, даже страшно немного.
В православной службе инструментальная музыка отсутствует. И тем не менее при пении используется какой-то камертон. И что служит камертоном для взятия верного тона?
Пение с камертоном, оно весьма удобно. Я никуда не заеду в определенной тональности, в которой я задам себе по камертону, я буду знать, какая это тональность. То есть это, с одной стороны, удобно. Но пение при богослужении. Вот я нужный тон нахожу по состоянию своего голоса, по состоянию внутреннему своему. Сегодня я, может быть, возьму это до там, или ре, там, где оно и на фортепиано находится, а завтра у меня другое состояние голоса, я его возьму где-то в другом месте, плюс-минус там полтон или там полтора, может быть, тона или еще. Вы знаете, когда там либо протопсалт, либо головщик, ну, слово регин не совсем наше, когда он задает какой-то тон, ну, если он человек церковный, он находится в молитве. Тут уже текст выступает не главенствующим, а приблизительно равноправным с мелодией. Потому что сама мелодия уже есть молитва. Нигде не сказано, что нужно молиться только словами. Есть такой прием, не прием в греческом пении, называется терентисма. То есть сначала длинным напевом поется текст богослужебный, а потом богослужебный текст прекращается, и на слова «терирем», «тороро» или что-то наподобие распевается, ну, достаточно много времени вот на эти слоги. То есть это когда уже слова кончились у человека, а молитва занимает еще какое-то более высокое место. Уже словами это невозможно передать. И пытаются вот как бы передать, ну, чуть ли не птичьим пением таким. Птица поет даже когда заболеет, когда ей холодно, она все равно вот радуется Богу, как бы отдает свою бессловесную молитву. Просто, ну, это самое подходящее сравнение вот этих терирэмок. Один человек это выразил как те неизреченные глаголы, которые услышал апостол Павел, когда был вознесен до 3-го неба. Ah. и так далее. А в конце звучит «Аллилуйя».
Во время нашей беседы Игорь Сахно пел с листа по старым книгам с крюковым или так называемым знаменным летописанием. Запись мелодии с помощью знаков, крючков, кавычек, точек, завитков восходит к греческой системе записывания музыки посредством букв.
Но у меня, к сожалению, нет записи безлинейной грузинской церкви. То есть я вынужден либо снимать с пленки песнопения, либо заказывать людям, которые там живут или туда едут. Я стараюсь не только в концерт, когда мы с квартетом поем, а вот у меня здесь есть хор в Трехсвятительском храме. Стараюсь именно как букет, ведь интересно и торжественно, и радостно, когда на Пасху читается Евангелие на многих языках. И на греческом, и на латыни, и на арабском, и на грузинском, и на украинском, и на славянском. И вот я пытаюсь в службе из тех четырех традиций, три из которых являются восточными традициями, это византийское пение, знаменный распев и грузинское пение, чтобы эти три традиции у нас в храме звучали.
Грузинские песнопения, они очень напоминают народные песни.
Даже кто-то из святых отцов советовал для песнопений, чтобы людей отвлечь от ереси, брать из народных песен какие-то наиболее подходящие. Но я думаю, что если взять, допустим, грузинское «Аллилуйя», то оно совершенно не напоминает народное.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о церковном богослужебном пении. Ее собеседник, руководитель ансамбля «Сретенье» Игорь Сахно.
Игорь, я знаю, что вы брали уроки у известного протопсалта Ангелополоса. Это руководитель протопсалта византийского хора.
То есть первый певец. Это известный на нашем языке регент, ликург Ангелополос. Его хор поет в храме Святой Ирины в Афинах. Очень живой человек, очень симпатичный. Всех своих учащихся, когда к нему приходят от мала до велика, он пишет каждому на магнитофон. Многие из них не знают обычно пятилинейной нотации. Вот, ну, в конце он всех их угощает там пирожными, там соком. Такой симпатичный человек. И добряк, как и все толстяки. Ну, и сам показывает на свой живот, а тем не менее говорит, пирожные очень люблю.
Но когда хор прекращает пение и держит исократиму, вот выдержанный тон, и вступает сам Ангелополос, совершенно за небесное какое-то пространство. Хотя голос, в общем-то, у него обычный, вот второй тенор по окраске. Но вот он забывает себя, забывает землю. Сам голос, как луч солнца, еще даже то, что за солнцем находится. То, что я пел до него, это можно назвать схемой. А вот то, что после него, это уже живое пение. Он когда побывал в Москве, он говорит, я побывал в храмах там. И говорит, единственное, где я услышал что-то ценное, это он побывал на Рагорском кладбище у старообрядцев. И он услышал там знаменный распев. Но и то, говорит, это уже остался один скелет. А что касается секретов, он все секреты свои с удовольствием всем рассказывает. В его деле секретов быть и не должно. И святые отцы, и богословские писатели, все наоборот эти секреты хотят раскрыть. Ну, я у него бесплатно занимался. Посоветовал пойти к одному музыканту, который играет на инструменте кананаки, который делит тон на вот те 12 маленьких частичек. Попросил в конце разделить тон на 12 частей, и он разделил и играл каждую часть. И я имел возможность услышать, насколько вот градаций. Но я не знаю, греки пользуются ли 12-й частью, я сомневаюсь. Но 6-й частью тона наиболее искусные из них пользуются. Кстати, человек этот известный, когда я приехал в Харьков, мама говорит, выступал ли какие-то два грека, говорит, один такой толстенький, лысый, а другой такой с бородой, худенький, на инструменте играл. Ну вот как раз толстенький, лысый, это Ангелополос был, а этот тот, который играл на этом кананаке. И вот они рассказывали про музыку, про греческое, про пение и про все-все-все.
Amen.
Я хотела еще вас спросить, техника исполнения отличная от традиционного пения?
Пение богослужебное по постановке голоса даже несколько должно отличаться от оперного. Например, знаменный распев – это как бы ручей любви из глубины души. Вот его нельзя петь сухо, нельзя переступать с ноты на ноту, как мы поем из классических произведений. Он достаточно свободен, он достаточно гибок. От этого духа и голос сам настраивается. Нельзя петь надрывно его. Певцы вынуждены петь напыщенно, допустим, чтобы звуком каким-то пробить большой зал. В церкви этого не нужно. В церкви нужна душа. Можно петь громко. Я вот видел и слушал греческих, да и наших тоже, и диаконов, и священников, но особенно в Греции там очень голосистые. Они поют громко. Эта громкость означает, скорее всего, просто значимость предстояния перед престолом Божиим. Вот, например, песнопение шестого гласа из литургии, которое в Греции принято читать, а у нас в русской церкви его поют. «Отче наш».
«Отче наш, иже еси на небесе, да святися имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли».
То есть по своему духовному существу знаменный распев – это поток любви из глубины духа. Это то звуковое место, где соединяется душа с Богом. В нем нет ни сухости, как его обвиняют многие любители протестного пения. В нем нет ни скучности, потому что то, что скучно для мира, для Бога весело. В нем одна чистота. Бог дал нам средства в виде богослужебного пения, чтобы мы свою душу, очищая вот этим пением, обнаружили то присутствие Бога в душе, которое всегда есть. И вот это очищение происходит много раз. Мы вот с ребятами на службе пели либо херувимскую знаменную. Ну, там, грубо говоря, две ноты. Там нечего петь в музыкальном плане. И мы слышим, что такая тишина становится в храме, которая бывает только при, я не знаю, как ангел спускается на землю.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой о церковном богослужебном пении. В передаче принимал участие руководитель ансамбля «Сретенье» Игорь Сахно. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О возможных изменениях в российско-украинских отношениях в связи с распадом «Оранжевой коалиции» говорим с Андреем Савельевым, зампредом комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, и Леонидом Гозманом, заместителем председателя Федерального политсовета СПС. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Госдума России приняла во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Экстремистами, в частности, будут считаться те, кто препятствует деятельности органов государственной власти, участвует в массовых беспорядках и призывает к экстремистской деятельности. К экстремизму также приравнивается публичная клевета в адрес представителей власти. Федеральное бюро расследований США подтвердило, что раскрыло террористический заговор, целью которого была транспортная система Нью-Йорка. Американская пресса сообщала, что исламские экстремисты планировали организовать взрывы в нью-йоркских туннелях и метро. Лидеры трех фракций украинского парламента подписали соглашение о создании новой коалиции и выдвинули на пост премьер-министра страны главу партии регионов Виктора Януковича. Соглашение подписано партией регионов, социалистической партией и коммунистами. Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. В пятницу свидетели подтвердили, что в новогоднюю ночь, после которой Сычев был госпитализирован, старослужащие употребляли алкогольные напитки. В Приднестровье для расследования теракта в Тирасполе прибыли сотрудники ФСБ России. При взрыве в такси в четверг погибли 7 человек, более 20 ранены. Среди жертв – граждане России. Палестинское радикальное движение «Хамас» угрожает отомстить Израилю за военную операцию в секторе Газа. В заявлении «Хамаса» говорится, что ввод израильских войск в сектор Газа лишь усугубит положение захваченного в плен капрала Гилада Шалита. В Ираке в пятницу произошли взрывы в 5 мечетях. Погибли по меньшей мере 15 человек, среди них женщины и дети. Ирак в пятницу покинула первая группа японских военнослужащих.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров.
Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях джазовый ансамбль Сергея Курехина со своей импровизационной композицией, в которой он использует элементы джаза, рока и шоу. Прошу вас, встречайте ансамбль Сергея Курехина.
Сергей Курехин умер в июле 1996 года в возрасте 42 лет. В передаче о Курехине, которую подготовил Юрий Векстер, звучит голос музыканта, его музыка и воспоминания его друзей.
Я скажу сначала два слова, что я очень рад, что джаз стал таким искусством популярным, что практически полные залы. Мы покажем вам джазовую программу, чисто джазовую. Вот. Она бы как бы подводит итог деятельности ансамбля за долгий период. А поскольку основная линия ансамбля, точнее его красная нить, была такая, которую можно обозначить словом маразм, то поскольку это кульминация и итог, то эта программа носит характеристику где-то приблизительно полного маразма. Помимо всего этого, эта композиция еще является первой советской джазовой оперой. Точнее, я бы даже сказал, пробой оперы, поскольку это слишком ответственный жанр оперы, чтобы за него браться, не обладая достаточным мастерством. То есть это попытка оперы джазовой, первой советской.
Это было прекрасное время в Москве. Я занималась чистым искусством.
Вспоминает певица Валентина Пономарева.
В то время я познакомилась с БГ и с удивительным мальчиком на джазовом фестивале, который ко мне подошел, ну, совсем юный, и сказал какие-то замечательные слова с комплиментами. Это был начинающий Сережа, Сереженька Курехин.
Он никого не заставлял делать то, что они не умеют.
Говорит валторнист Аркадий Шелклопер.
Если ты оперная певица, пой оперу. Я помню, как она пела там «Аля Бела», «Соловей мой соловей». В это время Летов с саксофоном, с хриплыми звуками, изображающие половой акт, спускался сверху с неба на тросе. И вот в это же время Африка и остальные члены курехинского кружка строили, значит, какие-то звезды.
Поп-механика сама по себе – это было такое некоторое смешение разных культурных кодов.
Говорит саксофонист Сергей Летов.
Собственно говоря, можно упрощенно сказать, что поп-механика – это большой советский концерт, посвященный Дню милиции. Такой большой срез советской культурной жизни, в котором порядок и иерархия перемешаны, нарушены. И все это, как правило, комментируют музыканты фриджазовые, которые как бы не могли участвовать никоим образом в советской культурной жизни.
произведений Курёхина в том, что он колоссальный концептуалист.
По телефону из Лондона продюсер Лио Фейгин, издавший самый первый компакт-диск музыканта «Пути свободы».
Он начал мыслить концепциями, отсюда и поп-механика. Вот этот концептуализм, он его в конечном счете и привел к политике, мне кажется.
Добрый вечер. Сегодня мы открываем колесо с новой рубрики. Называется она «Сенсация и гипотеза».
Запись 91-го года. Сергей Курёхин в телепередаче Сергея Шолохова «Тихий дом».
Мы будем ее вести впредь с Сергеем Курёхиным, известным политическим деятелем и киноактером. Будут у нас разные персонажи участвовать, актеры, музыканты, композиторы, депутаты, ученые, маги, волшебники. Ну, в общем, развлекать нас будут все.
Цель этой рубрики – это совершенно новый подход к хорошо известным историческим событиям нашей страны и вообще всего мира, и хорошо известным фактам.
Один из таких фактов, который проливает свет на одну из тайн Октябрьской революции – послужил поводом для нашей сегодняшней передачи. Этими фактами располагает Сергей Курёхин, известный политический деятель. Я с большим удовольствием об этом все время напоминаю, который недавно вернулся из Мексики.
Я, во-первых, хотел бы сказать, что это не одна из тайн Октябрьской революции, а то, о чем я буду говорить сегодня, это просто основная тайна Октябрьской революции. Потому что не все так просто в революции. И меня всегда что-то в ней удивляло. И какая-то загадка все равно оставалась загадкой. И тогда у меня возникла впервые мысль о том, что это зрелище такое грандиозное, его так просто сделать было невозможно. Понимаете, его нужно было предварительно увидеть. То есть человек, какой-то гениальный ум, я даже сказал бы сверхгениальный ум, он видел перед собой эти картины, и потом он старался их материализовать. Мухомор, если его долго принимать, то личность человека потихонечку вытесняется личностью мухомора. Мухомор тоже обладает личностью, а внутри одной персоны не может существовать две личности. И уже доказано, что личность мухомора гораздо сильнее личности человека. То есть человек, который с детства принимает грибы, мухоморы, то они потихонечку становятся его собственной сутью и вытесняют в него собственную личность. То есть человек потихонечку превращается в гриб.
И в радиоволну.
И, соответственно, в радиоволну. То есть человек становится и грибом, и радиоволной в едином облике. И сейчас я вам скажу то самое главное, к чему я все это веду. У меня есть совершенно неопровержимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась с людьми, которые много лет употребляли соответствующие грибы. И грибы вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Более того, он был не только грибом, он был еще, помимо всего, радиоволной. Меня сначала, ну, просто вела в состояние шока. Это что-то невероятное. Сейчас я вам продемонстрирую одну из схем, и вы поймете, насколько важно. Вот посмотрите. Это хорошо нам известный броневик, на котором Владимир Ильич выступал. Это разрез броневика, это его внутренняя часть. А теперь обратите внимание, это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница и броневик в срезе своем практически идентичны. Обратите внимание, практически все построено по
очень похоже
принципу.
Даже дверь есть.
Но не дверь, это какие-то определенные поры, соответствующие, находящиеся в грибнице, которые содержат влагу и содержат выжимку из тех полезных ископаемых, которые необходимы для питания мухомора. Понимаете, совершенно одно и то же. Я могу даже на основании этого предположить, что у нас нет верхушки. Верхушка – это, собственно, Владимир Ильич. Вот, идентификация Владимира Ильича и мухомора. То есть, если броневик – это грибница, то мухомор – это Ленин.
А у грибницы нет колес.
У грибницы колеса нет, это уже такие. Дальше, другие факты. До сих пор все исследователи не могли прийти к единому мнению по поводу псевдонима, который взял себе Владимир Ильич, Ленин. Понимаете, потому что существует несколько точек зрения. Почему он взял себе такой загадочный псевдоним?
От реки Лена, кажется, да?
Что?
От реки Лена.
От реки Лена, ну там очень много, ленские события, все что угодно. Я могу совершенно точно сказать, если прочитать имя Ленин справа налево, получится слово Нинел, а точнее Нинель. Понимаете?
Нет.
Дело в том, что, я думаю, вы знаете, что просто Нинель – это знаменитое французское блюдо, приготовленное из
грибов.
Из грибов, приготовленное особым способом.
Что
это
такое?
Нинель.
Да.
Понимаете, дальше, смотрите. Вспомните замечательную фразу, которую Ленин говорил, слушая пассионату. «Божественная нечеловеческая музыка». Само по себе это уже говорит о каком-то особом восприятии музыки. Божественная нечеловеческая музыка. И если еще попринять во внимание, что ее написал Бетховен, А Бетховен, как вам известно, переводится как «грибной дух», «бет», «грибной ховен дух», то тогда тоже возникает определенная связь. Понимаете, все укладывается. Дальше. Я хочу вам предложить знаменитый рассказ Хармса, который тоже, в общем-то, взят не с потолка. Вот, пожалуйста, короткий рассказ, который тоже практически подтверждает то, что я вам говорил. Ленин в детстве очень любил грибы. Бывало, наберет полную корзину, почистит, отварит, ест, да столько съедал, что и Пушкин не смог столько съесть. Но больше всего Ленин любил мухоморы, большие, красные. Как увидит, так сразу блеск в глазах, весь сам не свой. Вот, пожалуйста, рассказ Хармса. Коран разрешает есть евреям грибы только в один день в неделю, в субботу.
До шести вечера.
Ну, это я не знаю таких тонкостей, но именно в субботу Коран разрешает евреям есть грибы. Грибы, понимаете, в субботу.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Векслера о музыканте Сергее Курехине, умершем в июле 96 года.
У Лимонова в большом материале, где говорится о Курехине, описывается эпизод, как они втроем с Дугиным пришли на какое-то выступление, и кто-то из зала сказал: «Сережа, как ты можешь сидеть с антисемитом Дугиным и с Лимоновым? Ты же еврей!» На что Курехин не отреагировал, и они ушли.
А потом я нашел вот у Алексея Германа в большом интервью такое место, хочу процитировать. «В национал-большевизм меня уговаривал вступить Курехин. Я ему: ты же еврей, а он: пятый пункт к делу не относится, эти за Россию». Ну, из этого я заключаю, что наверняка Алексей Герман не единственный в Петербурге, для кого еврейское происхождение Курехина не было тайной, не было секретом. И потом я вспомнил, как ты мне рассказал и напел некую еврейскую тему, которую то ли вы вместе с Курехиным придумали, то ли он придумал. Это было что, проявление еврейского в Курехине?
В 80-х годах в Москве жил замечательный пианист Артем Блох, который был двоюродным братом Курехина.
Говорит саксофонист Сергей Летов.
Мы вместе с ним пробовали играть где-то в 84-85 годах. Играл Артем очень похоже на молодого Курехина, на Курехина эпохи «Пути свободы» того времени. Играл такой радикальный фри-джаз. Я знаю, что Артем употреблял наркотики, и накануне нашей с ним запланированной записи он исчез. Исчез, и никаким образом найти его не удавалось. И потом, где-то в 87-м году, он вновь объявился. Оказывается, он сидел в тюрьме, и в 87-м году я его пригласил на одну из поп-механик, которая проходила на Калининском проспекте, по-моему, в кафе «Метелица». Вот была устроена большая поп-механика, одна из редких поп-механик в Москве, на которой я решил сделать Курехину сюрприз, пригласив вот музыканта, двоюродного брата, которого он давно, по крайней мере, не видел. И так получилось, что невольно я как бы Курехина подставил, потому что где-то я достаточно громко сказал: «Сережа, а вот тебе сюрприз. Твой двоюродный брат Артем Блох». Курехину ужасно это не понравилось. Ужасно. Причем я понял, что ему не понравилось. Ему не понравилось то, что я как бы указал, что вот человек с очень характерной еврейской внешностью и еврейской фамилией – это его брат. И после этого, ну, Курехин был человеком очень инфантильным. Ну, ему трудно было скрывать какие-то вещи, которые ему нравятся или не нравятся. Он стал демонстративно звать меня после этого Сергей Соломонович или Сергей Израилевич. В то время его аккомпаниаторами были группа «Кино», музыканты из «Кино», «Ритм-секция». «А, так вот ты кто, оказывается, капитан, вот что ты за капитан». Ну, что еще могу сказать? Я могу сказать, что однажды мы разговаривали как-то с Сережей наедине о личной жизни, и он сказал мне, что он был женат, и у него есть ребенок. Он был женат до 84 года. Когда он был совсем молодой, ему было 18 или 19 лет, он был женат на девушке из очень богатой, приличной еврейской семьи, которые договорились с ним о том, что он не будет платить алименты за ребенка, но за это они, ну, как бы лишают его отцовских прав, что ли. То есть он обязуется никогда с этим ребенком не встречаться, не видеть его, не общаться, что-то такое. Говорит, я знаю, что эта девочка, вот в то время, когда мы с ним говорили, ей лет 14, и она бывает на моих концертах.
Thank you.
Что касается вот этой мелодии, которая прозвучала, Курёхин называл его «Тема евреев». Дело в том, что прозвучала она впервые на поп-механике в Доме кино в Питере. Там довольно центральное тусовочное место такое. Вот. Там была несколько необычная поп-механика, в которой Курёхин предусмотрел выход евреев. Эти музыканты должны были выходить, танцуя какой-то еврейский танец, ну, держась там, так сказать, за какие-то несуществующие жилетные карманы, в общем, такой какой-то такой фрейлекс, что ли. А темка вот как раз та, которую впоследствии где-то я играл, ну, уже, ну, та, которая звучит в ансамбле «Трио». Курёхин ее сочинил буквально накануне выхода. Он предполагал, что вот такой танец евреев будет, выход евреев.
Но этот танец все-таки состоялся на поп-механике? Они как-то, да, по очереди выходили? Как они?
Конечно, состоялся. Больше того, да, я выступал сам в белом таком одеянии, марокканском, в марокканской джалабе белой. Я помню, что какая-то дама, администратор этого дома кино, в общем, которая руководила вот всем делом, она поинтересовалась, что это у меня, значит, за одеяние. Я говорю, ну, это марокканская джалаба, там все. Он говорит, да. А вот в Древней Палестине, я думаю, тоже в таких ходили. То есть, очевидно, и мое само явление, так или иначе, Курёхин как-нибудь закулисно представлен, и я был, наверное, как еврей. Может быть, это продолжение вот той обиды курёхинской, потому что это проходило где-то, может быть, через несколько месяцев, но уже в Петербурге. Ну, в Ленинграде тогда. Курёхин очень не любил слово «Петербург». Говорил только «Ленинград».
Лимонов приводит такую вещь, я это процитирую буквально. А вот кусок из интервью Курёхина. Вот что он говорил в Берлине, Курёхин имеется в виду, после концерта «Поп-механики». Цитата. «Мне близка интеллектуальная ситуация Германии перед началом Второй мировой войны. Тогда был осуществлен уникальный синтез искусства, науки, магии. Об этом, о людях, сделавших это, о Верте, Виллигуте, Йорге Лансе фон Либенфельсте». Предпочитают молчать, потому что сразу возникают ассоциации с концлагерями. Когда задавили нацизм, задавили едва начинавшую складываться синкретическую культуру, объединившую искусство, политику, магию. Теперь к вопросу о фашизме. Это все Курёхин. Фашизм присутствует во всех явлениях культуры. Можно рассматривать любое явление как начинающийся фашизм, как задавленный фашизм, явный фашизм и так далее. Под фашизмом в чистом виде я понимаю романтизм. Если довести романтизм до логического конца, он приводит к фашизму. Если вы романтик по ощущениям, вы должны остановиться, иначе вам быть фашистом. Навалис больше фашист, чем Гитлер. Дальше Лимонов пишет, процитированный отрывок из интервью должен навеки прекратить полемику на тему, почему, как случилось, что гений и порядочный человек Сергей Курёхин в последний год жизни оказался национал-большевиком, точка, с национал-большевиками. Этот отрывок, он меня достаточно сильно потряс, потому что я посмотрел в немецких энциклопедиях про этих людей. Одного из них, Виллигута, да, называли Распутиным Гиммлером. Вообще все они были не чужды оккультизму, и как бы вот эта природа, вот, я бы сказал, шаманская. В этом отрывке для меня прослеживается какая-то, может быть, сверхмечта Сергея, действительно, об этом синтезе искусства, политики и магии. Он же не зря эти три слова объединяет. Хотел ли он себе в жизни, если бы она продолжалась, такой роли, влияющего на политику и на жизнь людей шамана? Я задаюсь просто этим вопросом, ответа на него я не имею, слишком мало информации. Слышал ли ты о таких его высказываниях и какое впечатление у тебя это производит?
О таких высказываниях я не слышал, потому что мы в 90-е годы очень мало общались с Курёхиным.
Говорит саксофонист Сергей Летов.
Я знаю, что Курёхин был резко настроен против демократических преобразований и особенно против того, как они осуществлялись в Питере. То есть более ненавистные фигуры, чем Собчак, для него не существовало. Последняя поп-механика, состоявшаяся вообще, это была поп-механика в поддержку выдвижения Александра Гелиевича Дугина в Государственную Думу в Ленинграде, в Петербурге, от национал-большевистской партии. Почему москвич Дугин выдвигается в Ленинграде? И почему в поддержку его дает поп-механика? Я считаю, что у Курёхина очень нераздельно связано то, что он делает, и ирония. Когда-то Ефим Семенович Барбан, когда мы говорили с ним о Курюхине, сказал такую формулу, которая, мне кажется, очень хорошо описывает Курюхина. Он всегда должен быть выше того, что он делает. Как правило, все интервью Курюхина носят издевательский характер. В советское время исключительно. Я думаю, что серьезных интервью он не давал никогда. Это всегда была некоторая форма игры, ерничества. Это всегда такая же художественная задача для него была, как и концерт. Некоторые концерты, например, начинались с того, что поп-механика, ну, все музыканты поднимали и уносили со сцены рояль. Поэтому буквально то, что он говорил, как бы от первого лица нельзя, это говорил не он, это его как бы персонаж Курюхина говорил. Говорящий Курюхин – это персонаж поп-механики. Поэтому приводить как цитаты можно то, что он говорил не публично, да, а то, что он говорил публично, это всегда шутки, это всегда художественное произведение некоторого рода. Поздний Курюхин – это тоже некое такое художественное произведение. Курюхина автора, его образ, он создавал вот образ такого как бы национал-большевика, германско-романтического творца, да.
Если я тебя правильно понимаю, то и пассаж про этих магов и оккультистов при нацистах – это тоже все-таки часть, скорее, игры.
Ну да, это еще одна игра. Больше того, нельзя определить, что думал сам по себе Курюхин. Такой вопрос вообще не стоит. То, что он думал, он вслух не говорил.
Но все-таки, вот наблюдая за ним, как за человеком, во всех его этих игровых проявлениях, можешь ли ты подтвердить или опровергнуть, скажем, мой не более чем гипотетический тезис, что его гордыня, ну, где-то в каких-то максималистских желаниях видела себя как фигуру, как Курюхина, как персонаж, в роли вот такого мефисто, то есть мага-волшебника, но с сильными мира сего вместе, с силой?
Не знаю. Нет, не думаю, что с сильными мира сего. Скорее, такого шутника, который стоит где-то вдалеке и пинки раздает или оплеухи.
А, все-таки скорее в клоунаду.
Да, но он из той клоунады, в которой он сам может вполне быть клоуном. Невозможно себе представить фюрера, который, допустим, делает прыжок и падает на сцене. И лежа начинает ногами дирижировать. Или который на сцене начинает петь там тибетским или мусульманским голосом. Фюреры не придуриваются. А вот Курюхин очень склонен был к тому, чтобы изображать из себя идиота. Это очень часто он делал, чрезвычайно часто, и в 80-х, и в 90-х годах. Он вообще все высокое, как правило, старался так или иначе принизить. Очень редкие моменты в его творчестве, когда оно действительно высокое. И я был свидетелем этого один раз. Это было на озвучивании «Трагедия в стиле рок» Савы Кулеша. Там снималась сцена о наркоманской колонии. 10-минутная сцена, в которой мы играли вдвоем как раз с Курюхиным. Я на бас-кларнете, он на клавишах, мы как бы озвучивали эту сцену. И во время озвучивания мы придали вот этой всей... Камера обвиняет, да? Камера обвиняет вот наркоманов, вот эту колонию, непонятно кто они. То ли какая-то секта молодежная, то ли что. А музыка поднимает это на какой-то катарсический уровень, она оправдывает. И Сава Кулеш был в гневе. И этот дубль никуда не вошел и был стерт. Курюхину нужно ерничество и ирония.
Я помню наше путешествие втроем в Архангельск. БГ, я и Курюхин.
Вспоминает певица Валентина Пономарева.
Мы поехали туда, и там втроем давали концерт. Сережка Курюхин был на фортепиано, я пела свою вот эту космическую музыку, как ее называют, а Борис брил электробритвой гитару. Я помню, что всю ночь мы развлекались, бог знает, что делая на сцене, а потом где-то ночевали у каких-то художников, было выпито достаточно много вина, мы потом садились, я помню, в самолет, и вдруг обнаружили, что Сережка в разных туфлях. И мы умирали от хохота, приехав в Москву. Было очень холодно, и он в разных этих туфлях. И все равно это было так прелестно.
Он вообще был человеком колоссального великодушия и доброты.
Лео Фейгин.
Но, с другой стороны, конечно, у него было гипертрофировано чувство иронии. Он смеялся над всем, над всеми и над собой в том числе, о чем и свидетельствует все его творчество.
Я никогда не понимал, то ли он говорит серьезно, то ли он...
Говорит Аркадий Шелклопер.
Он так это все делал органично. Это, конечно, очень было талантливо, необычно. Другое дело, что внутри у него творилось. Скорее всего, что он был одинок. Скорее всего, что и друзей у него по-настоящему не было. И людей, которые по-настоящему его понимали, тоже не было. А вот эти вот большие перформансы, такое ироничное наблюдение за всем этим, это было очень вовремя. И он, конечно, попал в свое время, и я думаю, что многие еще по-настоящему, так сказать, не понимают, была ли там глубина, я думаю, что была.
Конечно, задача каждого искусства – это некоторое удивление.
Сергей Летов.
Вот Курюхин удивлял бесспорно.
В программе Юрия Векстера о Сергее Курехине принимали участие музыканты Валентина Пономарева, Сергей Летов, Аркадий Шелклопер и лондонский продюсер Лео Фейгин. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Я думаю, что Иран понимает, что международное сообщество теряет терпение.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады.
Я считаю, что Джордж Буш – порядочный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
8 июля тема программы «Ваше здоровье» – больная стопа и лечебные супинаторы. Ходить без боли – большое счастье, которого мы обычно не замечаем. Но люди с плоскостопием, посттравматическими деформациями стопы, пяточными шпорами и другими проблемами, накопленными за долгую трудовую жизнь наших стоп, зачастую сильно страдают. Что нового может предложить современная ортопедия в этих случаях? Программа «Ваше здоровье» идет с 13 до 14 часов по Москве. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.